Здравствуйте. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня я веду ее я, Елена Фанайлова. День России. Антиимперский день, 12 июня. И изменение его политического смысла после того, как Россия превратилась в страну агрессора, то есть напала на Украину. Как отмечают Кремль, российская глубинка, пропаганда и российская оппозиция 12 июня. Я напомню, что до 2002 года это был день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. То есть это праздник абсолютно антиимперского характера. День России на присоединенных территориях, то есть на временно оккупированных территориях, сводка с Украинского фронта и состояние в зоне катастрофы Каховской ГЭС. На связи с нами Гюндос Мамедов, эксперт международного уголовного права, эколог Владимир Слевяк. Во второй части программы политолог Федор Кошельников и правозащитник Александр Черкасов, хотя Саша, кажется, с нами уже сейчас. Я предлагаю начать с короткой сводки по военным действиям и состоянию с экологической катастрофой на Каховской ГЭС. Пожалуйста, видео.
Российские войска за прошедшие сутки совершили 26 обстрелов Херсонской области, выпустив около 132 снарядов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По Херсону было выпущено 8 снарядов. 3 человека погибли, 12 получили ранения. В ночь на 10 июня российские войска обстреляли Одесскую область. По данным украинских властей, 3 человека погибли, не менее 25 пострадали. 11 июня российские военные обстреляли лодку, на которой мирные жители Херсонской области эвакуировались с левого берега Днепра, оккупированного Россией. 3 человека погибли, более 20 получили ранения. По данным Института изучения войны, ВСУ в ходе контрнаступательных операций как минимум на 3 участках фронта с 10 по 11 июня освободили 5 населенных пунктов южнее поселка городского типа Великая Новоселка Донецкой области, а именно Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку. 2 новые бригады ВСУ участвуют в наступлении на этом направлении в районе выступа у Великой Новоселки. 37-й бригаде морской пехоты удалось занять Новодонецкое, но там она понесла большие потери и отошла. На западе Запорожской области ВСУ пока действуют малыми силами. Из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине лишились доступа к питьевой воде, заявила ООН.
Сегодня уже вообще нет воды на утро. Осталось чуть-чуть лужи. 9 июня.
После прорыва Каховской ГЭС госэкоинспекция Украины зафиксировала в прибрежных водах Черного моря рядом с Одессой резкое снижение уровня солености. В пробах воды ведомство выявило уровень соли почти в 3 раза ниже нормы, а уровень железа в воде превышает норму в 3,5 раза. Смытые потоками воды части жилых домов в Херсонской области начали приплывать на пляже Одесской области. Каркасы домов заметили возле села Новая Дофиновка под Одессой. На побережье Одесской области вынесло мебель и бытовую технику, например, диван, кровать и холодильник. К берегу под Одессой течением прибило на обломках домов и на островках земли животных – собаку и оленей. Подтоплению подверглись районы, в которых устанавливались минные заграждения. Мины уже доплыли до побережья Одесской и Николаевской областей. Речные мины ЯРМ для поражения лодок речного десанта нашли на берегу в обоих регионах. Международный уголовный суд начал расследование прорыва на Каховской ГЭС.
Я напомню, что левобережье Днепра в Херсонском регионе контролируется российскими войсками. Вот такой вот день России. Значит, там происходит. У нас есть короткая реплика Алексея Арестовича по поводу карты военных действий. Пожалуйста, студия.
То, что минимум в 3 местах выполнили первую задачу, и то, что на одном из направлений, вот сейчас пришли свежие данные, очень хороший прорыв российского фронта на тактическую глубину, но тем не менее. И тут вопрос, закрепимся ли мы, или противник нанесет контрудар, но прорыв есть. Не будем его пока показывать, говорить. Он есть, он в знаковом очень направлении, очень весомом таком. Вот. Он даже отражен на карте, но тут я уже предпочитаю не по принципу «не навреди». Он там есть. Это вообще очень серьезный показатель. Всего какие? 3-4 сутки? Это очень-очень быстро.
Алексей Арестович, в эфире у Марка Фегина. Ну, собственно, у меня первый вопрос к Гюндозу Айдыновичу. Вы как юрист-международник и как заместитель генпрокурора Украины в 19-21 годах, если я правильно помню, вы чуть ли не первым человеком из международных юристов обратили внимание на то, что сказали, что разрушение Каховской ГЭС с огромной вероятностью попадает в категорию международных преступлений. И даже предложили определенные шаги вот по этому поводу. Мы сегодня, ну, понимаете, уже довольно много проговорено про технологическую часть, разные версии даже рассматриваются. Но даже те люди, которые полагают, что Россия там не подрывала, условно говоря, она все равно отвечает за эту катастрофу, просто потому что это зона ее контроля, и украинская сторона предоставляет большое количество фактов, которые, в общем, об этом говорят. Вот прокомментируйте, пожалуйста, как должна действовать Украина, войдет ли этот кейс в статус международных преступлений России? Мы знаем, что пока есть только один прецедент, связанный с вывозом украинских детей в Россию. Как вот сейчас с этим работать, пожалуйста?
Ну, можно сказать, что на самом деле катастрофа, последствия подрыва Каховской ГЭС дает нам основания квалифицировать это как преступление в международной юрисдикции. Ну, то есть, по моему глубокому убеждению, что здесь есть признаки преступления против человечности, поскольку, начиная с полномасштабной агрессии 2022 года, Российская Федерация активно, системно атакует критические инфраструктуры, и в рамках всего этого можно делать выводы о том, что здесь усматриваются признаки международного преступления. Кроме того, наряду с этим также усматриваются признаки преступления коцида. Оно есть, эта норма есть в Уголовном кодексе Украины и даже есть в Уголовном кодексе Российской Федерации. И Украина уже начала расследование по данному составу. То есть, к сожалению, данной нормы нету в Римском уставе. Поэтому Украине придется самой расследовать и пытаться доказывать умысел со стороны Российской Федерации по данному факту. Наряду с этим здесь также усматриваются и факты нарушения конвенции о запрете военного и любого другого враждебного использования средств воздействия на природную среду. И поэтому, собственно говоря, остается позиция Украины, подаст ли она в Генассамблею ООН, о созыве консультативного совета по нарушению данной конвенции.
Угу. Значит, уже известно, что Владимир Зеленский сделал заявление, что Украина будет способствовать расследованию катастрофы на Каховской ГЭС, потому что приехали представители Международного уголовного суда. Я еще раз обращусь к вашему опыту. Вы входили в состав комиссии от Украины, которая расследовала вот этот кейс сбитого Боинга, да, малазийского над Донбассом. И вот это расследование, как нам сообщают открытые источники, оно научило украинскую сторону собирать доказательства даже без доступа на территории, которые ей недоступны. Вот здесь еще раз, по технической части, как может выглядеть работа и международных юристов, и украинских юристов? Обязательно ли непосредственно им туда приезжать, или каким образом будут доказательства собираться?
Ну, что касается прокуроров Офиса Международного уголовного суда, они собирают достаточно самостоятельно все материалы, и за ними остается право обратиться в российской стороне о допуске к контролируемой Российской Федерации территории. Другое дело, даст ли доступ к этой территории Российской Федерации, это, как говорится, ответ на этот вопрос знаем. Есть еще другие методы, я имею в виду так называемая цифровая криминалистика, когда следственные органы прибегают к работе к открытым источникам и собирают эти материалы путем метаданных, журналистских расследований, выложенной информации с общественных организаций. Таким образом, формирует определенную позицию. То есть поэтому пути именно следственные органы Украины, начиная с 2016 года, активно применяют в своей методике эту работу. Ну, я уже не говорю о наряду работу, в том числе и жертвами последствий, и в том числе и очевидцами тех или иных нарушений, которые происходят, начиная с 2014 года, на подконтрольной Российской Федерации территории.
Юн Саныч, как вы думаете, вот сейчас в Украине отчетливо звучит история о том, что это подрыв, а российские, в том числе демократические, свободные СМИ, осторожнее об этом говорят. А есть ли какая-то юридическая норма вот для этого кейса, как говорить правильно? Вот скажите нам.
Только следствие может сказать, кто на самом деле совершил данное преступление. То есть со временем следствие установит. Естественно, достаточно большое количество журналистов, политиков говорят о том, что данный подрыв был осуществлен со стороны Российской Федерации, опираясь на том, что именно данный подрыв был больше всего, скажем так, в этом подрыве заинтересована была российская сторона. Поэтому, собственно говоря, большинство экспертов утверждают в том, что именно это совершил именно военнослужащий Российской Федерации. Со временем следствие, я думаю, установит на самом деле, как это все происходило.
Ну, это был уточняющий вопрос о терминах, так сказать, для того, чтобы мы не делали ошибок. А у меня к вам, может быть, последний вопрос, потому что я знаю, что вот вы смогли с нами только на первую половину программы выйти. Я знаю, что вы работали в Одессе несколько лет, и вот как, вот когда я сейчас смотрю на эти кадры, то, конечно, это большой силы эмоциональное впечатление. Вам что-то говорят ваши друзья, сослуживцы из этого региона? Как вообще вот вы лично это все воспринимаете? Если можно, конечно.
Ну, это немного не с моей области. Я могу только вам сказать именно как человек, как гражданин, который всю свою сознательную жизнь прожил в Одессе. Одесса очень не изменила свое отношение, собственно говоря, к России, начиная с 2014 года. То есть ту позицию, которую заняла Россия, оккупировав Крым и часть Донбасса, в корне изменила Одессу. Я вам скажу больше, что такое количество людей, которые в 2014 году начали в Одессе называть вышиванки и говорить на государственном языке, на украинском языке, я такого количества людей еще никогда не видел.
Спасибо большое. Спасибо вам за эту консультацию. И у меня следующий вопрос к Владимиру Сливаку. Владимир, сопредседатель движения «Экозащита». Вы уже несколько раз комментировали вот случившееся. Но давайте еще раз поговорим вот на ситуацию, которая нам известна сейчас, про ситуацию, которая нам известна на настоящий момент сейчас. Как бы вот вода уходит, да, то есть мы видим, что вода уходит, но облегчает ли это последствия катастрофы для людей? И вообще о каких, может быть, более отдаленных результатах этой катастрофы мы можем говорить, а экологи и ученые должны откровенно тревожиться? Пожалуйста.
Ну, давайте сначала про общие цифры. В зоне затопления у нас сегодня находится порядка 80 населенных пунктов, или даже чуть больше, и это более 20 тысяч человек. То есть, ну, это территория, на которой могут быть какие-то значительные разрушения. С экологической точки зрения происходит что? Дело в том, что водохранилище существует несколько десятилетий, туда попадали стоки, различные промышленные стоки, а это значит очень разные виды загрязнений, в том числе какие-то химические вещества, тяжелые металлы, и все это, естественно, оседало на дне. Ну вот теперь все это вылилось. Все это загрязнение, ну, частично окажется на затопленных территориях, то есть там будет более загрязненная почва, уйдет также ниже в речной сток, и часть этого загрязнения, безусловно, попадет в Черное море, и уже попадает в Черное море. Кроме этого, нужно говорить, что, конечно, большое количество трупов животных и рыбы, и большое довольно количество растений погибло уже. И вот это тоже все может попасть в Черное море. Ну, а что не попадет, то, ну, какая-то часть этих трупов останется, конечно, на тех территориях, территориях, откуда вода уйдет. И это, конечно, ухудшит сильно эпидемиологическую обстановку. И также я слышал, некоторые эксперты говорили о том, что что примерно на этой территории могут быть какие-то скотомогильники, которые может размыть. Да, и мне сложно тут что-то по этому поводу сказать, потому что я просто не знаю, есть ли они там, где именно, и как они оборудованы. Ну, а из таких, наверное, самых, ну, наиболее долговременных последствий нужно говорить о том, что, скорее всего, изменится местный климат, то есть климат вот в этом регионе, потому что когда там было большое водохранилище, там был более влажный климат, теперь он будет более жарким, более сухим, и вполне возможно, что часть территории, которая раньше использовалась для сельского хозяйства, теперь будет не совсем пригодна или, может, совсем непригодна для использования. Часть территории может быть... С частью территории может какое-то что-то вроде опустынивания произойти, когда там больше невозможно будет вести сельскохозяйственную деятельность. Ну, вот вкратце примерно так.
Да, Владимир, спасибо. У нас Александр Черкасов хотел задать вопрос или прокомментировать. Я правильно понимаю?
Я скорее в своей прошлой квалификации как инженера, занимавшегося в частности авариями на атомных станциях, и других своих, естественно, научных компетенциях. Понимаете, загрязнение, которое там есть, это ерунда. Когда органика у нас, какая-то биота есть в водной толще, это хорошо. А когда вся эта биота остается на дне и выбрасывается на берега ниже по течению, и это все начинает гнить, это уже очень плохо. И главная сейчас опасность, прежде всего, в том, что вот это огромное количество, органики находится на поверхности, начинает разлагаться, и у нас, по сути дела, становятся безжизненными и берега ниже, и, собственно, само водохранилище. Орошаемое земледелие, разумеется, станет невозможным, поскольку Каховская ГЭС поддерживала уровень, необходимый для орошения. Но гораздо хуже было. То, что ниже по течению, у нас были промпредприятия, склады и прочие объекты, где хранилась масса не всегда безопасных веществ. То, что все это смешано и дальше распределено по берегам, выброшено в море, вот это, пожалуй, представляет наибольшую опасность. Опасные вещества, прежде всего химические загрязнения, которые, в отличие от радиоактивных загрязнений, просто так счетчиком не померяешь, теперь все это покрыло пойму Днепра до самого устья. И это, наверное, будет опасно.
Так, Александр, Александр, спасибо, там какая-то проблема со связью, но я думаю, что сейчас студия это все наладит. Собственно говоря, это вот то, о чем я хотела говорить дальше, и это вопрос о зерне, так сказать, это вопрос о продовольственной безопасности, о том, что Украина является такой огромным поставщиком зерна, в том числе в Африку, это... Вопросы также про опреснение Черного моря, которое обязательно приведет к изменению естественной среды обитания для многих растений и животных. Это скорее вот опять вопрос к Владимиру Сливику. Как-то вот это можете прокомментировать?
Безусловно, это авария. Я считаю, что это было на руку скорее российской армии, чем кому-то еще. Ну, действительно, я согласен с предыдущим спикером в том, что должно быть расследование, оно и должно это установить. Я считаю, что это военное преступление, и что естественными последствиями этого преступления будет значительное воздействие на окружающую среду. И действительно, здесь можно говорить о том, что это возможно квалифицировать как экоцид. И последствия будут очень серьезными. И, конечно, на производство сельскохозяйственной продукции это окажет очень большое влияние в этом регионе. И действительно, хороший вопрос, можно ли будет дальше, и где именно, и какая часть этой территории вообще останется пригодной для того, чтобы чистую сельскохозяйственную продукцию выращивать. Да? Но не думаю, что я что-то еще могу здесь сказать.
Я поняла, Владимир. У меня вот какой вопрос, может быть, вот по этой части нашего разговора, к вам последний. Я была, честно говоря, как и многие люди, я была очень поражена реакциями на гибель и спасение животных. То есть на людей так не реагируют. Да? Вот война идет уже больше года, и реакции на то, как погибли животные в Новокаховском зоопарке, на то, как их спасали, на то, как их вывозили, там всяких-всяких, просто соцсети были ими полны. Вот с точки зрения эколога, что вы можете сказать, что мы любим животных больше людей, что они больше нуждаются в нашей защите? Вот почему такая реакция была? Там, слава богу, каких-то животных спасли, о которых сначала было сообщение, что они погибли. При том, что понятно, что количество пропавших без вести все время растет. И, к сожалению, вероятно, этих людей не найдут. И то есть вот, количество погибших будет увеличиваться. Пожалуйста.
Я думаю, что в том виде, как вы сформулировали этот вопрос, это скорее про психологию, чем про экологию. Мне кажется, что просто когда люди долгое время находятся в такой ситуации, где они ничего не могут сделать, то есть вокруг идет война, в любой момент может случиться что угодно, кто угодно из близких может умереть, и не только из близких, и так далее. Но просто люди пытаются сделать то, что они могут. Да? Если они видят, что где-то есть животные, которые можно спасти, они их спасают. И это очень замечательно и здорово в том смысле, что в людях остаются, несмотря на весь тот ужас, который вокруг происходит, в людях остаются человеческие черты. Эмпатия, сострадание, все это есть, и это есть не только по отношению к людям, но и к животным. Это очень здорово, видеть, что несмотря на эту совершенно чудовищную войну, оккупацию, все эти разрушения, все это загрязнение гигантское, которое сейчас будет после подрыва дамбы, вот несмотря на все это, все-таки многие люди остаются людьми и пытаются вот это человеческое качество в себе сохранять. Это, честно говоря, дает какую-то надежду.
Спасибо, Владимир. Ну, вот нам сообщают, что 42 человека считаются пропавшими без вести. Мне, признаться, встречались и большие цифры. Вот такой день России. Да? Вот такой вот день России, в том числе на левом берегу Днепра в районе Херсона. Значит, давайте поговорим о смысле праздника 12 июня. Я еще раз говорю, что это праздник, конечно, претерпевший огромные политические изменения с момента его возникновения. Он начинался как праздник, который мы сейчас бы назвали антиимперским, потому что это день, собственно, когда были подписаны документы о независимости Российской Федерации от Советского Союза в том числе. Значит, давайте, студия, посмотрим такой наш дайджест о смысле праздника 12 июня.
Сегодня так сложилось, что тысячи жителей области лишились своего дома. Они были вынуждены покинуть свои города и села. Но именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто просто поговорить. Вся наша огромная страна пришла на помощь тем, кто вынужден остался сегодня без крова.
В День России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков желает жителям поскорее вернуться в свои дома, откуда они бежали от обстрелов. День России отмечается с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете страны. Но 30 лет спустя суверенное государство эвакуирует приграничные с Украиной территории. Они практически стали буферной зоной. Поселок Щебекино обстреливается ежедневно, но по российскому ТВ предпочитают транслировать праздничные концерты. После вторжения России в Украину ранее спокойный день 12 июня получил ультрапатриотический окрас. Музыкальные концерты превратились в митинги, куда привозят бюджетников и студентов. В прошлом году на концерт в Лужниках собрали 40 тысяч человек. В этом году концерт прошел еще 11 июня. У стен Кремля выступали артисты, лояльные к войне. Шаман, Олег Газманов, Любе, Николай Басков и другие. А концерты тех, кто против войны, отменили. Так случилось с группой «Звери» в Санкт-Петербурге. Двенадцатого июня триколорами пестрит центр Мариуполя. На главной площади танцуют школьники из юнармии, а среди зрителей – представители «Единой России». Праздники разных форматов проходят по всей стране. В Хабаровске празднуют уже третий день. В честь Дня России здесь прошел даже крестный ход. А в понедельник здесь задержали двух участников одиночных пикетов, вышедших в поддержку осужденного губернатора Сергея Фургала. А вот жителям поселка Улус под Кемерово не до праздника. В День России они провели народный сход. В поселке 30 лет нет воды. На это у властей нет средств.
Если бы кто-нибудь из вашего окружения поселился бы у нас, тогда бы он до глубины костей своих почувствовал нашу проблему.
Нет денег и на ремонт водоснабжения в Саратове. 12 июня здесь без воды остались тысячи жителей. Ну а Владимир Путин тем временем принимает поздравления. Праздничную телеграмму уже прислал его северокорейский коллега Ким Чен Ын, заверив Путина в дружбе и поддержке. А в Иваново президента поздравили по-особому. В центре города неизвестные повесили фанерную фигуру с надписью «Военный преступник».
Вот таким разнообразным способом проходит День России. В России, в том числе на оккупированных территориях, особенно, конечно, впечатляют кадры мариупольские. Ну, кадры из российской глубинки тоже представляют собой предмет интереса. Значит, восстановили связь с Александром Черкасовым и Фёдор Крашенинников с нами на связи. Сейчас мы посмотрим опрос на улицах Москвы. Нас интересовало, что люди вообще понимают под этим праздником, который, как известно всем, по исследованиям социологов, часто путают с Днем народного единства 4 ноября. Вот что нам народ отвечал. Давайте посмотрим.
Хороший праздник, выходной день.
Всенародный праздник. Это день нашей страны, которую мы должны уважать, оберегать. Все-таки мы являемся гражданами нашей страны. У нас великая, прекрасная страна.
Хороший праздник. Но настроение такое, как послушаешь телевизор, что творится, понимаете? Все прям отпадает.
Праздник, который объединяет всех людей, все народы. Мир. Для меня это главное.
Я не праздную День России.
Не совсем понятно его историческое происхождение. Там в 90-е годы все достаточно сложно, мутно там. Свои процессы были. Но должен быть праздник, который соответствует именно нынешней стране, нынешнему государственному строю.
Радость, гордость за страну, за людей, за наших русских.
Ничего не означает.
Красиво, лето. И вообще все праздники у нас считаются самые хорошие.
Действие, ну, государство, в котором живешь, это важно.
Патриотические чувства, чувство радости, то, что страна преображается. Надежда на лучшее.
День России, в первую очередь, для меня это воспитание подрастающего поколения. У меня растут дети, я очень рада, что есть такой праздник. И очень здорово, что его сейчас стали так публично освещать. Мне кажется, это классно.
А у меня тот же самый вопрос к Федору Крашенинникову и Александру Черкасову. Что для вас означает День России? Ну и, может быть, какие-то комментарии вот к опросу, который вы услышали. Давайте с Федора начнем.
Да, добрый вечер. Ну, я не вижу смысла комментировать опросы, потому что люди в камеру ничего плохого обычно не говорят. Они прекрасно понимают, что скажешь лишнее в камеру, твое лицо потом опознают, и придется отвечать уже не журналисту, а где-нибудь в другом месте. Это, к сожалению, горькая правда, как и вообще ситуация с опросами в России. Что касается этого праздника, то, знаете, этот праздник, он как триколор. В каком-то смысле проблема нас, тех, кто против Путина, оппозиции, в том, что мы слишком легко отдали все эти символы Путину, потому что изначально ни этот трехцветный флаг, ни праздник 12 июня никакого отношения к Путину не имели. Более того, они по своей природе абсолютно из другой эпохи, абсолютно про другое. И флаг, и праздник абсолютно антисоветские. Они оба появились, ну, вернулся трехцветный флаг до большевицкий, и появился этот праздник именно как символ отказа от всего советского, от демонтажа Советского Союза и так далее. И вот этот символ праздника на самом деле нам бы сохранить, и символ этого флага тоже. К сожалению, этот праздник никогда не пользовался особым успехом, популярностью. В 90-е годы он мало кого интересовал. Ну, а при Путине, как и все остальное, что вообще попалось Путину в руки, все было превращено в пропаганду. Естественно, теперь этот день, так сказать, который посвящен пропаганде Путина и войне. При том, что, как правильно заметила одна из выступавших, в общем, любой летний праздник – это хорошо. И вообще, когда еще праздновать какие-то государственные праздники, как не летом. То, что полно недостатков и, в общем, про людей, живущих в далеких деревнях, забыли, ну, это не новость, это правда. Поэтому для меня лично этот праздник – это праздник упущенных возможностей и в прошлом, и в настоящем. В этот день, сегодня проходит марафон очень многих оппозиционных каналов, которые объединились ради помощи политзаключенным. И вот это, мне кажется, очень хороший способ отметить День России и сделать его чуть более человечным, справедливым и нужным праздником. Может быть, этот праздник, который пережил уже столько трансформаций, переживет еще одну трансформацию и после Путина вернется к своему изначальному историческому смыслу. Я как собственный трехцветный флаг.
Федор, спасибо. Спасибо. Мы, собственно, подготовили некоторую информацию об этом благотворительном марафоне. К моменту начала нашей трансляции было известно, что чуть больше 25 миллионов рублей уже собрано, несмотря на то, что пытались сорвать возможность этого перевода, и какое-то время нельзя было переводить рубли, можно было только криптовалютой пользоваться. Мы вернемся к разговору о политзк, а сейчас я хочу Александра Черкасова спросить, как буквально ветерана перестроечного движения и вообще понимание того, как понимание свидетеля того, каким смыслом на самом деле наполнен был этот праздник распада имперского союза, распада тоталитарного, ну, по крайней мере, авторитарного государства, которое вообще всем уже гражданам, ну, прям вот совсем в зубах навязло. Саш, пожалуйста, есть личные воспоминания вот про тот период?
Распад – это не праздник. И даже полураспад – это не праздник.
Окей, согласна, да.
Речь это другом. Речь шла о другом. Что Россия, как и другие республики Советского Союза, там, где в парламентах большинство составляли демократы, а в российском парламенте это удалось тогда, делали очевидные шаги к тому, чтобы отделиться. Отделиться от чего? Отделиться от того самого советского, если хотите, как теперь модно говорить, имперского. Измениться. Это был праздник действительно изменения в пользу будущего с отказом от худшего из прошлого. Другое дело, что удержалось это недолго. Удержалось это недолго, и понятно, когда это исчезло. После декабря 93-го года. Когда в декабре 93-го года на выборах в Новую Думу получилось отнюдь не пропрезидентское большинство, вот и задача. Лучшая книга про 93-й год, она так и называется, «Поражение цели», к сожалению, так и не выпущенная. И тогда было принято гениальное решение. Мы должны перехватить электорат. Мы должны перехватить электорат, а для этого, во-первых, сделать что-то национальное и патриотическое, вернуть лоно империи, отложившуюся провинцию. Тогда в декабре 93-го, собственно, пошли первые шаги к тому, что через год обернулось Первой Чеченской войной. А во-вторых, те, к кому мы адресуемся в нашей пропаганде, это не люди будущего, это люди прошлого. И дальше пошли старые песни о главном. Благо было кому их петь. Как вы помните, тогда на НТВ был такой Филипп Денисович Бобков, бывший начальник 5-го управления КГБ. Эстетика эстетикой, а вот содержание содержанием. Где-то с 94-95 года главное в политической риторике касалось не будущего, а прошлого. И, соответственно, смысл этого дня куда-то ушел, он так и остался непонятным. Что независимое, от чего независимое, а черт его знает. Так что еще до всякого Путина произошел этот поворот, еще до всякого Путина, этот день утратил значительную часть смысла, и Бог его знает, что будет с этим днем дальше. А сейчас это все иллюстрируется цитатой из Стругацких. Люди рассуждают о том, что мир не так уж плох. Цены на хлеб падают, цены на латы растут, заговоры раскрываются вовремя, колдунов и подозрительных книгачеев сажают на кол. Король по обыкновению велико светил, а Дон Рэба безгранично умен и начеку.
Так, Александр Черкасов выступает со своими любимыми авторами, которые действительно являются бессмертными какими-то иллюстраторами происходящего и на советском пространстве, и на постсоветском пространстве. Фёдор, вы давно предупреждали о политической катастрофе. Я имею в виду и то, что вы активный публичный политик и крымской аннексии, и украинской авантюры, и автор антиутопии «После России». А что должно, собственно, измениться в стране для того, чтобы смысл этого дня изменился? Вот если широко смотреть с точки зрения автора антиутопии на все происходящее.
Ну, там, на самом деле, не буду пересказывать, о чем эти утопии. Она как раз про то, что случилось после того, как Россия неправильно распалась, как она казалась униженной, так сказать, и оскорбленной, как мечтают очень многие сейчас. И потом, в общем, опять пошел процесс какого-то воссоединения. Да? Потому что проблема 90-х годов была в том, что действительно очень многие люди остались недовольны реформами, недовольны тем, как шли дела. И, как правильно сказал Александр, в 1993 году выяснилось, что в стране очень много людей, не желающих голосовать за Ельцина, за те партии, которые почему-то считались популярными. И я думаю, что мы сейчас отчасти все это тоже наблюдаем, когда в эмиграции, где я нахожусь, и, к сожалению, и многие другие, люди начинают считать себя выразителями каких-то очень популярных идей. А при столкновении с реальностью мы все можем оказаться снова в положении Демвыбора России, который проиграл выборы, на которые он шел как партия власти. Это произошло в том числе и потому, что с людьми надо разговаривать. Не просто так все это получилось. В 90-е годы действительно, особенно в начале, когда шли очень суровые реформы, очень мало внимания уделялось идеологии. Очень мало внимания уделялось формированию образа того государства, которое строится. Между прочим, в Восточной Европе, в странах Балтии, в других постсоветских странах, где удачно произошел транзит, к власти пришли, условно говоря, национал-либеральные силы. То есть люди, которые говорили про патриотизм, про славное прошлое, просто они все это выводили к демократии, к курсу на Европу. А в России тогдашнее правительство, к сожалению, говорило, что идеологией оно заниматься не желает. Вообще и слово патриотизм – это плохое, хотя это неправда. Извините, у меня тут технические проблемы. И в итоге это слово было подарено коммунистам, Жириновскому, и они этим воспользовались. Это очень плохо. Поэтому с идеологией на будущее надо работать. И если в какой-то момент к власти придут светлые прекрасные люди с прекрасными идеями, это вовсе не значит, что они должны расслабиться и ждать, пока на выборах за них все проголосуют. Это значит, что они должны пахать с утра до вечера и снова объяснять людям, зачем все это делается, куда мы все идем. Вот если этого не будет, мы снова пойдем по этому кругу. Ну и, конечно, для того, чтобы перемены начались, надо, чтобы закончился путинский режим, чтобы закончилась война. Как это возможно, я не очень пока понимаю. Вариантов много, сценариев много. Но без ухода из власти Владимира Путина, без демонтажа его режима, конечно, говорить о каком-то обновлении, о каких-то изменениях к лучшему, к сожалению, не приходится.
Поняла вас и поддерживаю ваши идеи о том, что нельзя отдавать повестку, как сказали бы сейчас какие-то модные спикеры, повестку отдавать нельзя. И то, что отдана была повестка этого дня Кремлю, это огромная ошибка. И то, что сейчас отдается повестка в области культуры режиму и его, так сказать, служащим и поддерживающим его деятелям культуры, это как бы вещи одного порядка. И то, что, видимо, недостаточно работали на местах, ну, это такое мое подозрение, я пыталась разговаривать с депутатами разных там уровней, вроде бы люди старались, да, но почему-то, вот все-таки не произошло изменения на уровне связи с, ну, я не люблю слово электорат, да, понимаете, ну, вот на уровне связи с людьми, которые выбирали бы политиков. Вот есть у вас идея, в чем причина этой неудачи? Хотя, собственно говоря, к Черкасову может быть тот же самый вопрос, когда закрывали общество «Мемориал», да, судебным путем, то это рождает, конечно, чувство депрессии, ощущение того, что мы там что-то недоработали. Может быть, я не права, и это просто такой исторический период, Федор, когда доработать и невозможно было. Вот ваша версия какова?
Да нет, возможно было доработать, просто этим никто, повторюсь еще раз, не занимался. В 90-е годы никто вообще не занимался идеологией. После ухода Геннадия, так сказать, Эдуардовича Бурбулиса, который был госсекретарем, пытался заниматься идеологией, но слишком активно. Его выгнали и сказали, что рыночная экономика все расставит по местам. И через некоторое время, благодаря ей, все станут либералами и демократами. Это была фактически официальная позиция, которая в декабре 1993 года привела к тому, что не к власти, а люди проголосовали, значит, знак протеста против того, как с ними обращались и как к ним обращались представители тогдашней власти, за КПРФ и ЛДПР. После чего, значит, власть действительно, с одной стороны, как правильно сказал Александр, начала усиленно заигрывать вот именно что с электоратом. То есть они не пытались этих людей перетянуть на свои позиции, объяснить им, что прошлое не вернуть. Нет, они просто пытались имитировать это прошлое, и в этом Путин преуспел лучше Ельцина. Да? Потому что Ельцин, как он не изображал из себя, так сказать, хозяйственника советского в последние годы жизни, уже в это никто не верил. А Путин зашел на этой теме. Вот, поэтому работать можно было, и главное, повторюсь, чтобы кто-то работал. И можно, и это нельзя переделывать на уровне подвига какого-то человека, тем более в регионе. Это не могли сделать какие-то депутаты, тем более, что после 93-го года, опять же, когда выборы закончились не так, как хотелось бы в Кремле, началась кампания по дискредитации парламента. Дескать, парламент – это сборище каких-то дурачков. Что на него обращать внимание? Оно вообще ничего там интересного не происходит, однако его надо. В итоге надо ли удивляться, что к тому моменту, когда Путин решил отбирать власть и полномочия вообще в других органах власти, выяснилось, что ни у губернаторов, ни у Думы, ни у местных региональных парламентов вообще нет никакой поддержки среди людей. Потому что людям, в общем, уже объяснили, что это все какое-то сборище непонятных людей, которые ничего не решают, только хуже делают. Вот, глядишь, Путин придет, порядок наведет. Это все последствия колоссальной непрофессиональности тех и близорукости какой-то политической тех людей, которые занимались или думали, что занимаются политикой государства в переломные 90-е годы. Точно так же, как Александр Федорович Керенский в 17-м году прогадил, извините за выражение, все достижения февральской революции, потому что вместо того, чтобы укреплять власть и проводить выборы, создавать демократическую Россию, он занимался сохранением власти в своих руках и не справился. Да? Точно так же в 90-е годы, вместо того, чтобы в начале 90-х добить остатки коммунизма и создать идеологический, в том числе, базис для новой России, на котором было бы комфортно не только горстке каких-то очень идейных там людей, но и, в общем, обывателям.
Спасибо большое. Я поняла, у нас просто немного времени остается. А мне бы хотелось еще обсудить, собственно говоря, вот марафон в поддержку политзаключенных, о котором вы и упомянули. У нас есть такой блок, что ли, дайджест. Мы говорим о самых известных политзаключенных. Это как раз люди, собственно, судьба которых, возможно, и не была бы столь тяжелой, если бы ошибки 90-х были исправлены. И не только идеология, там, возможно, были изменения в судебной системе и в недопуске или в ограниченном допуске людей из бывшего партаппарата к руководящим должностям и так далее, и так далее. Давайте сейчас про политзаключенных поговорим. Студия, пожалуйста, сюжет.
Независимые медиа в преддверии Дня России договорились провести акцию в поддержку политзаключенных «Ты не один», назначив ее на 12 июня, как и государственный праздник. Журналисты и издания на своих ресурсах проводят сегодня благотворительные марафоны с 9 утра до 22 вечера. Самым известным политзаключенным даже за пределами России остается Алексей Навальный, который уже больше 2 лет находится в колонии. За это время его подвергали многочисленным пыткам, а последние полгода политик провел в ШИЗО. Сейчас его обвиняют еще по 7 статьям Уголовного кодекса, по которым ему грозит еще 30 лет лишения свободы. Так же, как и Навального, по делу об экстремистском сообществе на 12 лет уже осудили Лилию Чанышеву. Московский политик Илья Яшин был осужден за дискредитацию вооруженных сил России на 8,5 лет. Как сам оппозиционер заявлял в нескольких интервью, ему намекали, что пришла пора уезжать из страны. Однако он отказывался покидать Россию, несмотря на угрозы. Муниципальный депутат Алексей Горинов, который работал вместе с Яшиным, тоже в колонии на 7 лет за то, что назвал войну войной на одном из заседаний. Политик Владимир Карамурза был осужден на 25 лет. Его обвиняли в распространении фейков об армии и госизмене. Сам политик свою вину признать отказался. Среди политзаключенных можно выделить аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в связях с анархистами, обвиняемыми по делу сети. В СИЗО сейчас находится режиссер Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук. Поводом для их обвинения стала постановка пьесы «Финист Ясный Сокол», где правоохранители обнаружили оправдание терроризма. Под статью попадает описание вымышленной террористической организации «Тридесятое государство», которое упоминается в пьесе. Одновременно с этим проходит суд над сопредседателем мемориала Олегом Орловым. Его обвиняют в повторной дискредитации армии, за это ему может грозить до 3 лет лишения свободы. Среди политзаключенных в рядах мемориала есть и историк Юрий Дмитриев, который занимался исследованием сталинских репрессий и нашел расстрельный полигон Сандармох. За последние 5 лет количество политзаключенных в России выросло практически в 3,5 раза. Сейчас в стране 584 человека, которые подвергаются уголовному преследованию по политическим мотивам.
И, пожалуйста, сейчас мы посмотрим фрагменты с трансляции марафона, выступления Жанны Немцовой, которая говорит о тех, кто стал лауреатами фонда и премии Бориса Немцова. А в прошлом году, напомним, эта награда была присуждена Владимиру Зеленскому. Так вот, Жанна будет говорить о людях, которые она бы не хотела, чтобы они остались незамеченными. Хотя они, может быть, не такие известные, вот как те, которые были упомянуты только что у нас в нашем сюжете. Пожалуйста, Жанна Немцова.
В этом году, естественно, опять же, лауреатами премии выступают, станут те, кто выступает против войны. На этот раз это россияне. Известно, что в России вообще любая поддержка Украины или любые высказывания против войны, они криминализированы. Есть несколько статей, связанных с этим, и люди получают реальные сроки. Я понимаю, конечно, что массовый протест всегда виден, а индивидуальный протест, он не виден, но тем не менее он существует в России, и мне кажется, мы должны об этом говорить. И также и в этом списке лауреатов этого года много людей из российских регионов. Мы знаем, что там в Москве и в Санкт-Петербурге люди традиционно настроены более критически в отношении властей, тогда как в российских регионах ситуация немного другая, мягко говоря. И протестовать еще и во враждебной среде – это, конечно, демонстрация исключительного мужества. Лауреатами премии Бориса Немцова за смелость в 2023 году стали 5 человек. Большинство из этих людей уже получили реальные сроки за свои антивоенные высказывания, за антивоенную позицию. Это Владимир Румянцев, Мария Пономаренко, Никита Тушканов, Михаил Симонов и Максим Лыбкань.
Двое из этих людей старше 60 лет, остальным от 18 до 29. И реплика Виктора Шендеровича, очень сложный момент, который он комментирует. Можем ли мы рассуждать о людях, которые, так сказать, предали своих товарищей после пыток? Таких кейсов, в общем-то, тоже достаточно. И это все напоминает нам сталинские времена, как и сталинские сроки. Вот после реплики Виктора Шендеровича я попрошу Александра Черкасова выступить. Пожалуйста.
Мы не первое поколение, и давно до нас все сформулировано. Да, Надежда Мандельштам говорила, что надо упрекать тех, кто ломал, а не тех, кто ломался. Любого человека или почти любого можно сломать. И наше моральное осуждение людей, сломанных под пытками, мне кажется, безнравственно.
Виктор Шендерович, Александр Черкасов. Саша, ну, видимо, большой комментарий. Тут и Олег Орлов, который, в общем-то, человек, который всю жизнь боролся за демократию, за другое государство, сейчас оказывается под следствием. Ну и вообще, вот это сравнение, ну, сроки ужасающие, да? Понятно. Пожалуйста.
Так ведь Олег начинал с того, что боролся против войны. В 80-м году, в 1980-м году он расклеивал листовки против войны в Афганистане. Олег работал на постсоветских войнах, пытаясь спасать людей, пытаясь останавливать это самое безумие. Работал в Чечне, вывозил пленных, между прочим, последних пленных без обмена, вытащил именно Олег Орлов 26 января 1995 года. 6 человек он вытащил, 6 солдат. Олег в Буденновске участвовал в переговорах, когда 1500 заложников были освобождены в обмен на 1500 заложников добровольных. И Олег был одним из этих добровольных заложников. Олег Орлов все эти годы боролся против войн, против безнаказанности военных преступлений. Собственно, прошлой весной 7 раз выходил на одиночные пикеты, и одну из своих идей, отраженных в плакате «Советский Союз, 45-й год, страна, победившая фашизм, Россия, 22-й год, страна, победившего фашизма», он эту идею отстаивал и в суде по административному делу, а потом доработанную речь в суде он опубликовал. За это ему влепили теперь повторную дискредитацию армии. И Олег использует сейчас суд как площадку для отстаивания своих взглядов. Его защитник, общественный защитник Дмитрий Муратов, так что это процесс, в котором есть 2 нобелевских лауреата. 22-го года Орлов и 21-го года Муратов. И Олег герой. Олег герой, но и Карамурза герой. Герой Карамурза вернулся после того, как 2 был отравлен и выжил. Герой Навальный был отравлен, выжил, вернулся. Горинов, говоривший то, что думал. Миша Кригер. Это все люди, которые такими были, они сохранились вот такими с 90-х, я не знаю, с какого времени. Это та настоящая Россия. Но сколько этой настоящей России? Я помню 28 марта 91 года, когда митингующих не пускали в центр Москвы войска, живая цепь из депутатов встала между войсками и демонстрантами, чтобы не допустить столкновений. 6 мая 2012 года на Болотной площади 2 человека вот такой роли выступали. Олег Орлов и Ян Рачинский. Мало таких осталось. Это лучшие люди. И, ну, что я могу сказать? Поддержка тех, кто выступает против войны, поддержка тех, кто арестован за то, что выступает против войны, это едва ли не последнее, что сейчас остается у граждан России, кроме помощи, конечно, беженцам, помощи украинцам, гражданам Украины, желающим вернуться на родину. И, разумеется, поддержать политзаключенных, а им нужны адвокаты, передачи. Это на самом деле требует... Это работа, это большая работа. Кто-то пишет письма политзаключенным. Люди не должны оставаться одни. Люди не должны чувствовать, что их бросили. Кто-то собирает средства. Вот Миша Кригер собирал средства на помощь политзаключенным. Да лет 15 он этим занимался. Теперь Миша осужден. Очередь за теми, кто на воле.
Александр Черкасов, спасибо большое. У нас 20 секунд до конца эфира. Может быть, какая-то последняя реплика от Федора Крашенинникова про смысл Дня России, про политзека, и мы закрываемся.
Я могу только поддержать за 20 секунд этот марафон, сказать, что надо чаще устраивать такие марафоны, очевидно.
Спасибо большое, Федор. А программа «Лицом к событию», День России, война в Украине, марафон в поддержку политзаключенных, который собрал уже более 25 миллионов рублей, политические изменения в стране и возможные политические поиск возможных политических механизмов для того, чтобы День России вернул себе когда-то свой смысл. Вернул себе свой смысл. Спасибо Федору Кошененкову, Александру Черкасову. С нами были Гюндус Мамедов и Владимир Слевяк. Вела программу Елена Фанайлова.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на все.